Я вас категорически приветствую. Игорь Васильевич, добрый день.
Добрый день.
Про что сегодня?
Сегодня мы продолжим свой рассказ про это страшное преступление против человечества, которое совершил сталинский режим, когда он, по мнению наших обличителей, заключив этот пакт Молотова-Риббентропа, вступил в союз с Гитлером. И, соответственно, по мысли этих обличителей, все последствия, которые были после этого, то есть начавшаяся война, все ее жертвы, это все на совести Сталина.
Ну, тут сомневаться-то не приходится.
Но, правда, там самые продвинутые считают, что там, дескать, Сталин и Гитлер, они как бы пополам там это делят. Но все равно Сталин как виновник присутствует обязательно. Но, как мы, в общем-то, уже в прошлый раз убедились, что на самом деле история тут гораздо сложнее. И львиная доля вины за Вторую мировую войну лежит именно на тех западных державах. То есть это, в первую очередь, Англия, Франция, которые своими действиями, а точнее бездействием, потакали Гитлеру. Но, собственно, на чем мы остановились тогда? Что вот 23 августа Советский Союз заключает с Германией договор о ненападении, который вошел в историю как пакт Молотова-Риббентропа, и 1 сентября Гитлер нападает на Польшу. То есть там, как положено, на рассвете они сперва наносят удар авиации, обстреливают польскую территорию, потом туда вторгаются немецкие войска. Ну, как мы помним, ведь Польша, она не просто так, значит, так активно сопротивлялась гитлеровским претензиям, а она имела гарантии своей безопасности, которые им дали, во-первых, Англия еще в марте 1939 года, лично Чемберлин, и в мае к этим гарантиям присоединилась Франция.
Гарантии безопасности – это да, то, что в случае начала войны…
Да, в случае
войны,
начала войны они гарантируют Польше территориальную целостность, то есть готовы за нее вступиться. И вот действительно 1 сентября Гитлер нападает, а 3 сентября уже в 11 утра Англия объявляет войну Германии, а в 17 вечера уже к ней присоединяется Франция. То есть тут казалось бы, что вот мужик сказал, мужик сделал. Но если посмотреть на то, что было дальше, то выясняется, что это, в общем-то, были только как бы в основном слова и сотрясение воздуха. Потому что понятно, что когда вот ты находишься в союзе с каким-то государством, на это государство нападают, и причем, в общем-то, твой союзник является, ну, откровенно говоря, все-таки слабым звеном, потому что Польша это все-таки, хотя они считали себя державой, но эта держава была, скажем так, низкого полета, то, естественно, что надо поспешить как можно скорее вступить в боевые действия, чтобы хотя бы часть немецких сил оттянуть от того польского фронта. Естественно, что для начала тут неплохо бы ввести в бой авиацию. Тем более, что там у наших будущих западных союзников имелось такое существенное преимущество. То есть у Франции там имелось 1400 самолетов в первой линии и 1600 во второй. То есть фактически суммарно 3000. Их могло поддержать около 1000 английских боевых самолетов. А немцы этому могли противопоставить на Западном фронте только где-то 1300 с небольшими копейками самолетов. Потому что все остальное было брошено против Польши. То есть получается как бы превосходство в 3 раза. Ну, как этим превосходством вот Англия и Франция воспользовались? Ну, вначале вроде бы началось неплохо. То есть 4 сентября, на следующий день, английская авиация наносит удар по немецким кораблям в бухте города Киля. И там при этом им удалось незначительно повредить легкий крейсер «Эмден». Но на этом, правда, все успехи закончились. Потому что больше таких, значит, именно достижений за союзной авиацией в это время не имеется, вообще в сентябре месяце, а все происходит совершенно наоборот. То есть в то время в Англии министром авиации был сэр Кингсли Вуд, который, в общем-то, прославился. Тут у нас некоторые люди эрудированные могут вспомнить как бы приписываемую ему фразу о том, что, значит, когда его попросили там бомбить этот немецкий лес, Шварцвальд, чтобы лишить немцев запасов строевого леса, то он там ответил, что вы с ума сошли, это же частная собственность. А на самом деле это все чистая правда. Точнее, как бы, как обычно бывает, что правда она несколько как бы, более обширна и сложна. То есть действительно сэра Вуда пытались уговорить его и либористы, и консерваторы, значит, на том, чтобы бомбить какие-то немецкие объекты, ну, хотя бы военной промышленности или действительно лес поджечь, на что он непреклонно отказывался по причине того, что это частная собственность.
А что это за такое интересное устройство армии, когда, в общем-то, распоряжения, по всей видимости, какие-то отдаются, он обязан выполнять?
В данном случае он министр авиации, то есть он действительно как бы отвечает за, так сказать, авиацию его действия. Ну, там выше над ним только глава правительства, то есть Чемберлин, а он, в общем-то, тоже был таким еще тем орлом. А тут еще надо что понимать, что вот эта частная собственность, это на самом деле не просто так, потому что, в общем-то, те же английские и американские бизнесмены, они состояли акционерами целого ряда немецких военных предприятий, военных концернов. Поэтому тут получается, что действительно как-то бомбить это нехорошо.
Самих себя,
нехорошо.
Серьезно, да? Это как если бы Порошенко устроил авианалет на город Липецк, да, где у него фабрика.
Ну, тут бывает всякое, но все-таки надо в защиту вот сэра Кингсли сказать, что он все-таки тут в какой-то степени был человеком идейным. Значит, ну, во-первых, он по своему образованию и происхождению был юристом, то есть не военным. И еще в 1938 году он, значит, выдвинул такую доктрину будущей воздушной войны, которая состояла из трех пунктов. Во-первых, что все гражданские цели, безусловно, под запретом. То есть сознательно бомбить гражданских нельзя. Угу. Второе, что авиация работает только против военных целей. И третье, что при этом должны летчики строго следить, чтобы случайно не пострадали гражданские. Ну, по большому счету, здесь, может быть, это действительно какие-то так, в общем-то, благие намерения. Но только потом, как мы помним, что когда для этих британских джентльменов и их союзников уже запахло жареным, то потом в конце войны они просто сносили немецкие города ковровыми бомбардировками, причем вместе с мирным населением, со всеми там женщинами, детьми.
В первую очередь с мирным населением.
Да, и там мы помним это то, что было в Дрездене, что по своим масштабам потери, в общем-то, превышает Хиросиму и Нагасаки вместе взятые. Но это все было позже. А пока что в сентябре 1939 года английская и французская авиации занимались тем, что проводили так называемые рейды правды. А это означало, что вылетали английские самолеты, бомбардировщики, но оснащенные не бомбами, а листовками, которые там сбрасывали на немецкие города, на немецкие позиции. И здесь, в общем-то, только на счету только британской авиации где-то 18 миллионов экземпляров листовок, которые за эту пару недель было сброшено. То есть, как потом по этому поводу юридически заметил один из английских генералов, что они обеспечили всю Европу туалетной бумагой на всю войну. Но при этом, кстати говоря, французская авиация тоже внесла свой лепт, они тоже эти листовки разбрасывали. То есть, это, в общем-то, было, конечно, очень такое, видимо, ценная помощь польской армии. Тем более, что надо сказать, что вообще говоря, когда война началась, там, конечно, вот польский атташе в Париже, он, ну, был обеспокоен тем, что как-то вот тут это слабо все, так сказать, это движуха идет, то есть помощи не видно. И ему французское командование, в общем-то, вполне конкретно обещало, что вот, значит, мы сейчас вот буквально вот 7 сентября будем немцев бомбить, причем будем бомбить их на всю глубину, там вплоть до чуть ли не линии фронта с Польшей. Потом, значит, еще раз такое несколько обещаний было, но все это было категорически не выполнено. То есть здесь союзная авиация просто бездействовала. Ну, точнее, как бы не бездействовала, они вот вели такую как бы пропаганду с помощью листовок. Ну, а если мы возьмем сухопутные силы, там ситуация была примерно аналогичная. Ну, во-первых, надо сказать по соотношению сил, что там оно тоже было где-то примерно 1:3. То есть, если во французской армии на тот момент, на начало сентября, было где-то 3 200 000 с лишним тысяч человек, которые они могли выставить против немцев, у немцев на Западном фронте было меньше 1 000 000, то есть там 900 с чем-то с копейками. То есть, тут превосходство больше, чем в 3 раза. И тем более, что надо еще учесть, что у немцев там были такие самые слабые дивизии, которые и слабо вооруженные, и недавно сформированные. То есть там Гитлер как бы всю силу вложил в удар против Польши. Соответственно, по артиллерии там получалось у французов превосходство где-то в 2 раза. Там примерно 17 тысяч стволов против 8,5 тысяч. По танкам превосходство было просто абсолютным, потому что у Франции имелось 9850 танков, пригодных к использованию в бою. У немцев на Западном фронте танков не было вообще. То есть они, значит, все бросили против Польши. Ну и, казалось бы, в такой ситуации, в общем-то, сам Бог велит уже воспользоваться моментом и ну, если хотя бы не ворваться там вглубь Германии, но хотя бы там нанести удар, чтобы отвлечь часть сил с польского фронта. То есть этого, в общем-то, ждали от них поляки. Ну, опять же, как с таким удивлением и возмущением обнаружил польский атташе, что вот уже наступает 7 сентября, а ничего вообще не предпринимается. То есть тут вообще как бы ноль, ничего нету. Дальше, правда, ситуация немного изменилась. То есть в ночь на 7 сентября все-таки французы решились перейти границу. Да, тут, кстати, надо еще, тут я пока забыл еще отметить такой очень яркий момент, что когда вот, собственно, война была объявлена, и, соответственно, граница превратилась в потенциальную линию фронта, то есть там войска заняли окопы, но с французской стороны там было такое массовое проявление пацифизма. То есть, например, на позициях под Саарбрюкеном там французы вывесили плакаты, что, значит, мы не сделаем первого выстрела в этой войне. А когда в другом месте там один чересчур инициативный артиллерийский командир приказал начать пристрелку по ориентирам, причем даже не то, чтобы на поражение бить по немцам, а вот просто пристрелять орудие на предмет возможного ведения боевых действий, то он получил такой очень суровый втык от командира корпуса, что, который тот ему сделал, значит, вы вообще войну чуть не начали.
Ее же объявили. В чем дело-то?
Ну, одно дело объявить, а другое вести настоящие действия. И после этого там, собственно, передовые французские части были просто разоружены. То есть у них забрали боеприпасы, чтобы как бы случайно не, куда-нибудь не выстрелили. Ну и также, в общем-то, в рамках этого такого миротворчества там отдельные, значит, солдаты французской армии там наносили визиты к своим, так сказать, визави на немецкой стороне, там обменивались, соответственно, алкогольными напитками, ну и, в общем, как бы вели себя, как положено, так сказать, истинным джентльменам. Но вот все-таки в ночь на 7 сентября ситуация немного изменилась, то есть французские части наконец-то пересекли границу и начали углубляться на немецкую территорию. А надо сказать, что вот помимо, собственно, войск, у немцев там еще имелась так называемая линия Зигфрида. То есть линия оборонительных сооружений, но которая на тот момент еще была недостроена. И вот уже, если верить сообщениям западных агентств, то получается, что вот уже 7 сентября там французы не только вошли на немецкую территорию, но и так стремительно атаковали, что даже сейчас смогли эту линию чуть ли не прорвать. Но чтобы не быть голословным, я тут кое-что процитирую. Значит, например, агентство Associated Press сообщило следующее. В ночь с 6 на 7 сентября французские войска захватили первую линию бетонных пулеметных гнезд линии Зигфрида. Правда, значит, здесь информагентство British United Press, оно еще короче сообщило. Они сказали, что вообще линия Зигфрида прорвана. Правда, уже на следующий день, то есть вечером 8 сентября, там в официальном коммюнике французского генштаба, там уже сообщалось более скромно, что, значит, невозможно, впрочем, точно перечислить уже занятые местности и позиции. Ну, имелось в виду, что их так много, что тут просто как бы язык устанет все это перечислять. Но реальность была гораздо скромнее. То есть французы не то, чтобы не прорвали даже хотя бы первую линию линии Зигфрида, но даже до нее не дошли. То есть все это свелось к тому, что они примерно на фронте шириной 25 километров продвинулись где-то на 7-8 километров. Но зато все это продвижение было так очень активно распиарено. Причем тут как бы бывает пиар основанный на каких-то реальных событиях, когда, ну, условно говоря, там подбили один танк, пишем 10. А здесь фактически описывались какие-то совершенно события виртуальные, которых в действительности совершенно не имелось, которых в действительности совершенно места не имели. Так, например, одно из французских СМИ сообщало, что якобы против французских войск немцы 7 сентября предприняли ожесточенную контратаку, бросив в бой 70-тонные танки с 75-миллиметровыми орудиями. Значит, ну, во-первых, как мы знаем, что там немецких танков в принципе не было на Западном фронте. Ну и надо сказать, что вообще под такие характеристики там, ну, собственно, не было ничего у немцев даже отдаленно похожего. То есть, в принципе, у них вот этот Т-4, или который там, это панцир, там, ТПЗ-4, он там, в принципе, имел 75-миллиметровую пушку, но он весил где-то там 20 с небольшим тонн. То есть, ничего 70-тонного, в принципе, там быть не могло, и такое привиделось. Вот, соответственно, ну, лапшу вешали не только корреспонденты, но и, собственно, командующие французскими войсками. Например, 10 сентября вот их главком союзных войск во Франции генерал Гамелин уверял польское руководство, что больше половины наших активных дивизий Северо-Восточного фронта ведут бои. После перехода нами границы немцы противопоставили нам сильное сопротивление. Тем не менее, мы продвинулись вперед, но мы завязли в позиционной войне, имея против себя приготовившегося к обороне противника. И я еще не располагаю всей необходимой артиллерией. С самого начала брошены военно-воздушные силы для участия в позиционных операциях. Но это мы знаем, что это вранье. Мы полагаем, что имеем против себя значительную часть немецкой авиации. Поэтому я раньше срока выполнил свои обещания начать наступление мощными главными силами на 15-й день после объявления мобилизации. То есть вот такая получается как бы виртуальная баталия. Ну а в реальности уже, значит, 7 сентября французы начали такое робкое продвижение, на что немцы в основном отступали без боя. 12 сентября им поступил приказ окапываться. То есть там Польша еще сражается, но тут мы здесь стоим. А потом, когда уже Польша пала, то есть в конце сентября, то с 3 на 4 октября французы вернулись обратно на свою территорию. А, соответственно, через пару недель там немцы уже вернулись на исходные позиции. То есть этот героический поход закончился.
Сильный демарш, да.
Ну, чтобы оценить, значит, во что все это вылилось, вот все эти бои, в которых я потом участвовал, там главные силы французской армии, любопытно оценить потери сторон. Причем, естественно, что для надежности надо брать те данные о потерях, которые, значит, сообщают стороны сами о себе. То есть, соответственно, о немецких потерях судить по немецким донесениям, а французским по французским. Значит, получается, что по данным на 18 октября 1939 года немецкие потери составили всего, значит, 196 убитых, то есть не тысяча, а человек, 196. Значит, там где-то 356 раненых и 144 пропавших без вести. Кроме этого, немцы потеряли 11 самолетов. Французские потери были еще круче. Там было 28 убитых, где-то 20 раненых и 27 пропавших без вести. Ну, то есть, вот такой героический поход. А, правда, там самолетов французы потеряли гораздо больше. У них там где-то 27 самолетов было потеряно.
То есть, этим цифрам можно верить?
Ну, они... Это те донесения, которые, так сказать, французская команда делала для себя. То есть, ну, там, если даже оказывается, что это... Если окажется, что это слишком там заниженные цифры, все равно, как бы, порядок цифр понятен. Что когда за, в общем-то, фактически месяц таких псевдобоевых действий потери измеряются там не тысячами, не десятками тысяч, а десятками, ну или в крайнем случае сотнями, это явно говорит о том, что перед нами не ведение боевых действий, а их имитация. Попутно здесь что надо сказать, что ведь то, что все, что я цитировал, это все официально распространялось западными СМИ, то есть это там всякие генералы давали интервью, там публиковались коммюники генерального штаба, это все распространялось информагентствами, публиковалось в газетах. И вот у нас наша, так сказать, вольнодумствующая интеллигенция, она очень любит ерничать, когда там над советской пропагандой, что вот, дескать, у нас там газета «Правда», которая там... как бы сколько там за 3 копейки. Вот. И, соответственно, сегодня над этой российской там киселевской пропагандой. Но как мы видим, что вот те же самые в свободном мире, так называемом, значит, СМИ могут и врут гораздо, в общем, сильнее, бессовестнее, чем это когда-либо имело место в нашей отечественной истории. Но почему-то наших либералов это совсем не возмущает. То есть вот такая там... произошла, так сказать, виртуальная история. Но в это время, естественно, что главные события происходили на польском фронте. Потому что туда Гитлер нанес удар практически всеми силами с тем, чтобы как можно скорее Польшу сломить. Ну, надо сказать, что первоначально, еще перед войной, поляки, в общем-то, себя очень, очень сильно переоценивали. То есть, как мы помним, там где-то в августе месяце польский посол во Франции Юлиш Лукасевич, он заявил, что когда вот начнется война, это не немцы, а поляки первыми ворвутся на вражескую территорию. И действительно, опять же, если вот верить самой правдивой в мире французской прессе, получается, что они это сделали. Так, 5 сентября французское информационное агентство «ГАВАС» передало по радио из Варшавы следующее сообщение. В последнюю минуту стало известно, что польская кавалерийская бригада перешла границу Восточной Пруссии в районе Ковален, близ Трейбурга, и продвигается вглубь Восточной Пруссии. Германские войска отступают, поляками взято в плен большое количество германских солдат. Ну, надо сказать, что польские СМИ были еще круче. И там, опять же, в один из первых дней войны в польских газетах было опубликовано сообщение о том, что польские кавалеристы чуть не поймали Гитлера. То есть они там, соответственно, вошли на немецкую территорию и там как бы атаковали, значит, там конвой, который, значит, с которым двигался Гитлер. Но вот, правда, Гитлеру удалось удрать.
Уже приготовили мешок, да?
Как бы да. Вот. Но тут очень скоро для поляков наступило такое очень болезненное отрезвление, потому что, хотя понятно, что Польша все-таки страна довольно крупная, и они успели, в общем-то, вовремя мобилизовать армию, то есть у них была проведена мобилизация, но при этом они уступали немцам как численно, так и, главное, что качественно. Что хотя у них, да, у них были там самолеты, танки, правда, в основном танкетки, но это немцы были вооружены сильнее и, соответственно, более умело пользовались имеющимися у них возможностями. И поэтому получилось, что хотя, как обещалось в этой одной из таких военных польских песен перед войной, что одетые в стали броню, ведомые рыцарем Смиглом, мы марш пойдем на Рейн, то в реальной жизни, по крайней мере, лично рыцарь Смигл, он очень быстро поспешил из Варшавы в противоположную сторону. То есть вот 1 сентября война началась, а уже 6 сентября польское правительство покидает Варшаву, переезжает в Люблин. Потом дальше они через 3 дня переезжают в Каменец, потом дальше отступают. Но при этом, как бы сказать, польские войска еще сражаются, а правительство уже бежит. И, наконец, 17 сентября польское правительство пересекает границу с Румынией.
То есть, извините, перебью, тому были поводы, да, то есть боевые действия разворачивались настолько успешно, что правительству было ясно, надо бежать, да?
Ну, как сказать, дело в том, что...
Поляки стояли насмерть, а подлое правительство всех бросило.
Ну, вот Варшава держалась до 28 сентября. То есть, по крайней мере, теоретически можно было бы там, значит, вот, оставаться на своем рабочем месте, и там, ну, в крайнем случае, действительно, можно сдаться в плен, там, в конце концов, там, как потом мы видим, опять-таки, по примеру того же Варшавского восстания 44-го года, там, в общем-то, руководство во главе с Бурко-Моровским, оно, в общем-то, вполне так благополучно пережило немецкий плен. Но тут это польское руководство решило, что надо, в первую очередь, спасать свою шкуру. А при этом, в общем-то, там войска еще сопротивлялись, хотя, конечно, их били, но, в принципе, такое было слишком поспешное отступление. Тем более, что здесь фактически как получилось, что из-за того, что вот это польское командование, оно, соответственно, смылось неизвестно куда, там терялась управляемость войсками. Потому что там действительно не во всех этих местах имелась должным образом обеспеченная связь, средства связи. Поэтому там действительно получалось даже просто нарушение координации в обороне. То есть, конечно, понятно, что вот Польша предоставлена сама себе. Когда против нее действуют главные силы немецкой армии, они бы все равно там были бы разбиты. Но, может быть, это было бы там на несколько дней позже. Во всяком случае, это как-то, ну, непорядочно со стороны польского руководства поступать таким образом. Ну, что получается? Вот, значит, 17 сентября польское правительство бежит из страны, и в этот же самый день, по мнению наших обличителей, мы совершаем такой вот подлый удар в спину, то есть тоже как бы вступаем в войну. Но на самом деле там ситуация была следующая. Значит, поскольку, когда вот война началась, то нам фактически с первых же дней немецкое руководство слало приглашение, что а давайте вот вы тоже в этом поучаствуете. На что советское руководство неизменно отвечало отказом. Но когда вот уже к 17 сентября стало ясно, что вот сейчас польское государство фактически разваливается, то мы решили вмешаться и занять те территории, которые, собственно, входили в нашу сферу влияния, прописанную в этом известном пакте Молотова-Риббентропа. Поэтому рано утром 17 сентября мы передали в польское посольство в Москве ноту следующего содержания. Польско-германская война выявила внутреннюю несостоятельность польского государства. В течение 10 дней военных операций Польша потеряла все свои промышленные районы и культурные центры. Варшава, как столица Польши, не существует больше. Польское правительство распалось и не проявляет признаков жизни. Это значит, что польское государство и его правительство фактически перестали существовать, тем самым прекратили свои действия договора, заключенные между СССР и Польшей. Предоставленная самой себе и оставленная без руководства, Польша превратилась в удобное поле для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР. Поэтому, будучи доселе нейтральным, советское правительство не может больше нейтрально относиться к этим фактам. Советское правительство не может также безразлично относиться к тому, чтобы единокровные украинцы и белорусы, проживающие на территории Польши, брошенные на произвол судьбы, оставались беззащитными. Ввиду такой обстановки советское правительство отдало распоряжение главному командованию Красной Армии дать приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии. То есть вот такое было заявление, непосредственно за которым через пару часов последовали уже практически действия. То есть наши войска пересекли бывшую советско-польскую границу. Но что тут надо сказать по поводу этой аргументации? Вот буквально за полгода до этого, как мы помним, когда Гитлер окончательно занял Чехословакию, там произошли примерно похожие события. То есть там в Словакии поднялся националистический мятеж, они объявили о своей независимости, и после этого там 15 марта немецкие войска вошли в Прагу. Вот как мы помним, в тот же день, 15 марта, Чемберлен, выступая в британском парламенте, публично отказался от тех обязательств Англии, которые были ей даны в отношении Чехословакии, то есть по гарантии территориальной целостности остатков Чехословакии. Поскольку, дескать, вот поскольку раз государство распалось, то тут и гарантии тоже пропали. И такое объяснение, оно было, в общем-то, принято вполне на ура и, так сказать, британским, и французским руководством, и западной общественностью. Ну, а здесь получается практически то же самое. То есть вот польское государство недееспособно, там польское правительство не действует. Угу. Поэтому, соответственно, как бы обязательства тоже все как бы пропали, аннулируются. Только почему-то вот то, что там Англия кинула Чехословакию, это все воспринимается нормально, а здесь вот это какой-то у нас там подлый удар в спину. При этом, естественно, что наши все обличители, они еще с хрущевских времен, любят по этому поводу очень нас сурово упрекать. Например, у нас был такой историк Некрич, которому очень не повезло. Потому что когда вот у нас была вот эта нарастающая десталинизация, еще хрущевская, особенно после 22-го съезда, то Некрич подготовил книжку, обличающую Сталина. А тут, значит, случилась такая неприятность, что Хрущева отстраняет руководство, к власти пришел Брежнев, который, ну, он, в принципе, не свернул все это дело, но он так немного как бы заморозил ситуацию, и перестали там Сталина поливать грязью, стали так больше замалчивать. Соответственно, вот книжка Некрича оказалась не ко двору, и у него там начались некоторые неприятности, и поэтому он вынужден был выбрать свободу и бежать на Запад. Где там, в общем-то, долго преподавал, где-то в каких-то вузах, и даже там дожил до, собственно, разрушения СССР. Значит, что пишет этот Некрич? «Заручившись спокойным тылом на Востоке, Германия атаковала 1 сентября Польшу. В исполнении договоренности с немцами советские вооруженные силы 17 сентября ударили по польской армии с тыла». Значит, ну, в этой фразе замечательно все. В первую очередь, замечательная география. Потому что, значит, зарушившись спокойным тылом на востоке. Но если посмотрим на карту, то получится, что вот Германия все-таки на западе, Польша на востоке. То есть, соответственно, немцы наступают фронтом на восток, а тыл у них на западе. И как раз, в общем-то, если спокойный тыл, у немцев имеется именно на западе, где, как мы помним, французы так героически себя проявили. А советская армия, она, Красная армия, она даже при всем желании вот именно спокойный тыл на востоке или беспокойный тыл на востоке не может обеспечить. Мы могли только в случае, если бы были бы достигнуты договоренности, войти на польскую территорию и там как бы сражаться там с поляками там рука об руку. Но, как известно, Польша это в свое время категорически отвергла такой вариант. Поэтому здесь претензии не по адресу. Так же, как и то, что якобы там мы в исполнении договоренности с немцами, мы вступили в восточные области Польши, точнее, в как бы занятую в свое время поляками Западную Украину и Западную Белоруссию, потому что мы должны были соблюсти свои интересы и фактически действительно помочь нашему как бы единокровному населению. Потому что в данном случае это не фигура речи, это действительно так. Поскольку в польском государстве на тот момент там практически половина Белоруссии была под поляками и довольно значительный кусок Украины. То есть там тех же самых западных украинцев, западные белорусы, они исчислялись там миллионами. Там где-то, по-моему, где-то 6, одних 6 миллионов было, других около 4. И надо сказать, что все эти люди, они в Польше подвергались действительно всяким гонениям и репрессиям. И тут надо сказать, что вот если, например, в Чехословакии там фактически тоже был этнократический режим, и те же самые судетские немцы, они, в принципе, имели основания жаловаться на судьбу, но при этом там все-таки это было в таких мягких, цивилизованных формах, то есть там у них некоторые были проблемы, скажем так, с проявлением культурной жизни, там, с образованием там, на родном языке, а поляки, они, в общем-то, вели себя довольно брутально. То есть у них там вот на этих восточных территориях проводилась так называемая политика пацификации, то есть умиротворение. Когда там просто людей действительно, так сказать, это сажали, расстреливали. Там были концлагеря для тех же самых белорусов с той же самой Березе-Картузской. Поэтому там действительно это население, оно, в общем-то, хотело воссоединения с нашей страной, хотело, чтобы их освободили. И поэтому, кстати говоря, как только вот Красная Армия вступила на территорию бывшего польского государства, то, например, вот если там на Украине там ситуация была сложная, потому что там все-таки к тому времени уже стали довольно сильными украинские националисты, то есть те же самые будущие бандеровцы, а вот в Западной Беларуси там действительно начались такие достаточно массовые коммунистические восстания. И там целый ряд населенных пунктов был просто освобожден еще до прихода Красной Армии. И что тут еще надо отметить, что ведь когда, опять же, у нас вот обличает Советский Союз, что, дескать, он там воспользовался ситуацией и там захватил вот чужое там территорию, то вообще вот все наши вот обличители, они как-то очень, такая у них странная логика. Точнее, конечно, она не странная, она вполне понятная, но она напоминает какое-то, называется, храповое колесо, которое в одну сторону можно крутить, а обратно оно сразу там заклинивает. То есть не дает такой возможности. Вот. А согласно нашим либералам и прочим таким, скажем, сторонникам цивилизованного мира, любая территориальная утрата нашей страны является таким, значит, явлением фатальным и окончательным. То есть, например, вот когда в 1920 году мы фактически так, в общем-то, неудачно закончилась Советско-Польская война. Кстати говоря, войну-то начали поляки тогда. Мы, в общем-то, фактически нанесли контрудар. Но в итоге, поскольку там Тухачевский воевал так гениально, то мы понесли такие довольно значительные территориальные потери. И те территории, даже населенные этническими украинцами и белорусами, которые даже, в общем-то, та же самая Англия устами того же лорда Кирзона предлагала отдать именно Советской России, они оказались у поляков. Вот, по мнению наших обличителей, это все. Как бы, это уже окончательно, пересмотру не подлежит. А вот когда Сталин коварно решил переиграть ситуацию и эти территории вернуть, то это уже все, это недопустимо. И плевать, что там было, потом были выборы, там было голосование, и что народ высказался. Это все безразлично. Так же, как если брать вот уже современность, то когда вот это Хрущев там отдал Крым Украине, это все окончательно. Когда Украина вышла из состава единой страны, тоже окончательно. А вот взять Крым обратно, это уже все недопустимо.
Недопустимо, да.
То есть здесь такая логика, она все время односторонняя. А в действительности, если посмотрим на историю, в общем-то, практически всех государств, ну, за исключением каких-нибудь там этой африканских бывших колоний, которым там просто эти белые господа рисовали границы по линеечке, то фактически получается, что вся история вот государств – это история захватов и, наоборот, соответственно, отступлений и утрат. То есть, если возьмем, например, те же самые Соединенные Штаты, то у них, например, вот они в свое время отхватили фактически половину Мексики в 19 веке.
Штат Техас, да?
Ведь не только Техас, там еще Нью-Мехико, там
Калифорния.
Еще... Да, то есть, это у них огромные территории, которые были просто захвачены грубой военной силой. И, как, в общем-то, никаких комплексов по этому поводу они не испытывают.
И больше скажу, и возвращать-то не собираются.
Ну, в принципе, сейчас, если там демография изменится, то, может быть, там и получится, что там мексиканцев станет больше. Опять же, если возьмем ту же самую Францию. Вот, как известно, когда французы проиграли эту франко-прусскую войну 1870-1871 года, они были вынуждены отдать уже появившейся вновь Германской империи две провинции – Эльзас и Лотарингию. Но после этого там французы, они совершенно четко все десятилетия до Первой мировой войны об этом помнили, и их пропаганда постоянно твердила о том, что это все дело надо переиграть. Угу. И действительно, надо сказать, что у них все получилось. То есть, по итогам Первой мировой войны они эти территории взяли обратно. Потом, правда, опять же, Франция проиграла Гитлеру, но потом с нашей и англо-американской помощью тоже все это вернуло. То есть, совершенно такая естественная ситуация, когда вот эта территория, она переходит туда-сюда, но по отношению к нам вот почему-то это считается, ну, категорически недопустимым. Вот. И таким образом что получилось? Что когда советские войска вступили на территорию бывшей Польши, то население нас действительно, в общем-то, радостно приветствовало. Угу. И те же самые кадры хроники, которые у нас показывали, они, в общем-то, были не постановочными. Правда, тут, опять же, нас обвиняют в том, что, значит, у нас, якобы, мы вот таким образом, нанеся полякам удар в спину, там чуть ли не сорвали польское контрнаступление, которое якобы там готовилось. Ну, это, опять же, все совершенно обвинение абсурдное, потому что на 17 сентября, хотя польская армия еще продолжала там рыпаться, то есть они продолжали обороняться, но реально уже практически все крупные польские группировки, они были либо окружены, либо, в общем-то, как-то блокированы. То есть, каких-то реальных подвижек уже быть не могло. Ну и, собственно, чтобы здесь понять, скажем так, степень вклада в разгром Польши со стороны вермахта и со стороны Красной армии, опять же, интересно сравнить цифры потерь, которые понесли поляки на Западном, как бы, и на Восточном фронте. Там в боевых действиях против немецкой армии поляки потеряли где-то примерно 66 тысяч убитыми, там 133 с лишним тысячи ранеными, ну, 400 с лишним тысяч сдались в плен.
Ну-ка.
Против Красной армии поляки потеряли где-то, по-моему, 3,5 тысячи убитыми, то есть это, ну, где-то раз 20 меньше, чем против немцев, около 20 тысяч ранеными. И, опять же, те же самые 400 с чем-то тысяч пленными.
Но, правда, мне кажется, или они просто не воевали?
Именно так. Потому что особенно здесь что важно, что, собственно, мы, когда вошли в эти восточные области Польши, то, как они сами поляки называли, там Кресы Всходние, там в основном население украинское, белорусское, которое совершенно не желало воевать за Польшу. И поэтому те же самые мобилизованные украинцы, мобилизованные белорусы, они просто массово сдавались Красной армии. И, собственно, из них большинство просто наши ну, сразу же отпускали по домам. То есть в плену мы держали, в общем, только брали в плен этнических поляков и, естественно, офицерство. Вот. Тут, значит, надо что еще вспомнить, вот такой, опять же, забывательный эпизод, как вот якобы совместный парад в Бресте.
Да, да.
Про который, да, у нас только не ленивый там не говорит.
Что же это было?
Значит, ситуация была такая, что поскольку, значит, у нас еще по пакту Молотова-Риббентропа там Польша была поделена на сферы влияния, то дальше получается так, что вот действительно реально наши войска там заняли одну территорию, немцы другую, но немцы, они несколько зашли за эту линию. И, в частности, вот тот же самый Гудериан, он занял город Брест, который отходил к Советскому Союзу по этой, как бы, соглашению. Соответственно, значит, должен был состояться акт передачи этого города в советские руки. Ну, потому что если там немцы хотят все-таки выполнять договоренности, а не хотят как-то с нами ссориться, то они действительно должны были это сделать. И по этому поводу, значит, Гудериан, он предложил соответственному представителю советского командования, именно лично комбригу Кривошейну, что вот давайте там проведем совместный парад. Ну, на что комбриг Кривошейн, он не захотел этого делать. После этого там был найден другой вариант, что устраиваем такую, значит, как бы торжественную церемонию передачи города. Значит, там идет первый этап. Это немецкие войска там торжественно там с маршем, там со знаменами выходят из города, а советские войска в это время стоят там где-то на обочинах и там, как бы, грубо говоря, там приветливо машут рукой. Значит, а следующий этап – это уже части Красной Армии заходят в город. И действительно, если мы посмотрим на кадры вот этого совместного парада, так называемого, они сейчас выложены в интернете, их там подробно разбирали, то мы нигде не видим вот именно вот когда якобы вот совместный парад идет, то есть когда там немецкие и советские части там что-то делают совместно. То есть там мы видим, что либо движение немцев, либо движение наших. Там, правда, да, значит, у нас там на этой трибуне стоит, значит, там представитель советского командования, но это в данном случае как почетный гость фактически. То есть это именно что не совместный парад, а именно фактически церемония передачи города. Причем надо что сказать, что если мы посмотрим на такие более ранние, скажем, времена, такие времена, можно сказать, романтические, то есть там 19 век, 18, 17, то там довольно часто встречалась в военной практике ситуация, когда, например, вот осажденная крепость, там гарнизону предлагается, значит, такой, как бы, почетная задача, когда их из этой крепости выпускают и с развернутыми знаменами, с барабанным боем, там,
с пулей в зубах, да,
с оружием, и они там торжественно выходят. То есть фактически это именно то самое, что было там изображено в Бресте. Но только поэтому почему-то никому из таких скорбных на голову обличителей не приходит в голову говорить, что там, скажем, во время этих, скажем, войн нового времени, там, значит, это противоборствующие стороны вдруг вступали в союз на время этой церемонии. То есть это просто такой воинский ритуал. К тому же надо сказать, что он был такой единственным в этом роде. В других местах таких, как бы, совместных парадов или недопарадов нигде не проводилось.
Ну, то есть для тупых закрепим еще разок, что немцы заняли город, который по договору должен был быть занят нами. Да?
Да.
Когда советские части Красная Армия вступила в этот город, немцев попросили город освободить. Немцы решили из этого устроить, так сказать, показательный выход. Да? А наши, как лица, связанные договором, в этом, я не могу сказать, что принимали участие, но, наверное, правильно, что принимали участие. Да. Всего хорошего, до свидания. Да, и немцы ушли. Это, значит, называется совместный парад. Да. А что, вот даже непонятно, а что совместно праздновать-то? Единение какое-то, на почве чего единение, если одни ушли, а другие остались? Где тут единение-то? Какой-то бред.
А совершенно верно. Ну, что было дальше на этих территориях? Именно где-то через, фактически, мы вот начали свое движение туда 17 сентября, то есть там за несколько недель с лишним все занимали эти территории, там кое-где с боями против поляков. Кстати говоря, там было пара столкновений с немцами, но, правда, это фактически, можно сказать, по разряду дружественного огня, то есть там, в общем-то, особо не планировалось ничего. Но там, тем не менее, по несколько человек мы потеряли в этих столкновениях. А 22 октября 1939 года на территориях Западной Украины и Западной Белоруссии проводится выбор в народное собрание соответствующих территорий. Ну, там в выборах участвовало где-то там по 90 с лишним процентов от числа избирателей. Там при этом где-то примерно по 90% от числа проголосовавших проголосовали за, скажем так, кандидатов, условно говоря, от блока коммунистов и беспартийных, как у нас там выражались, то есть за наших кандидатов. Ну, конечно, может быть, эта цифра несколько завышена, но вообще говоря, действительно, если население желает новой власти, оно вполне может голосовать и с такими результатами. То есть, например, как мы сейчас, опять же, в Крыму, это примерно такое видели. После этого, буквально через несколько дней, 27 октября, Народное собрание Западной Украины принимает решение об установлении советской власти и обращается с просьбой о вступлении в СССР. Через пару дней, то есть 29 октября, то же самое делает Народное собрание Западной Белоруссии. Ну, а уже 1 ноября удовлетворяется просьба украинской, Западной Украины, на следующий день белорусская просьба. И таким образом у нас Западная Украина и Западная Белоруссия вошли в состав соответствующих республик. Опять же, при полном согласии и одобрении большей части населения. Ну, там, естественно, что при этом все-таки не все там были довольны, потому что там были, что называется, представители, так скажем, эксплуататорских классов, как сейчас выражаются. Точнее, не, как, не сейчас, а сейчас как раз об этом любят молчать, в советское время выражались. Также там имелась такая категория граждан, как так называемые осадники. Кто это? Это военнослужащие польской армии, которые вышли в отставку и которым за верную службу польское правительство пожаловало такие, в общем, хорошие земельные наделы, естественно, в этих самых территориях. То есть
на Украине.
В кресах всходних, то есть да, на Украине, в Белоруссии, чтобы тем самым создать опору для своего режима. Вот эти люди, они были у нас тогда депортированы. Как бы в восточной области нашей страны.
Хотелось бы уточнить, немедленно напрашивается параллель с Древним Римом, где дембелей точно так же селили на оккупированных территориях. Все они, естественно, были вооружены до зубов и проводили политику Рима. Ну, или своего начальника.
Естественно, да.
Здесь у поляков как было, они тоже были вооружены.
Это именно для этого и было сделано, потому что действительно, так сказать, эти области были беспокойными. То есть, там те же самые, в общем-то, и эти наши будущие, так сказать, не брать. То есть бандеровцы там устраивали всякие теракты, и там в Беларуси тоже происходила какая-то движуха. То есть там, например, фактически до 25 года у нас вообще велась партизанская борьба со стороны прокоммунистических отрядов. Поэтому действительно вот эта политика, скажем так, полонизации этих областей, она велась и, в общем-то, по мнению польского руководства, была оправдана.
Но это было насильно, с применением оружия, да, то есть, я так понимаю, у этих самых украинцев и белорусов были все причины для ненависти к этим самым
полякам. Естественно,
да?
Были. И поэтому, собственно, тут что интересно отметить, что многие вот такие польские офицеры там, или чиновники, они даже сами спешили сдаться в плен Красной Армии, потому что они, в общем-то, вполне резонно опасались за свою жизнь, что их там просто могут тупо вырезать. Вот. А советское руководство все-таки оно как бы могло разобраться по сути дела. Хотя, опять же, что тут надо отметить, что вот у советского тогдашнего руководства была, что называется, очень такая долгая и крепкая память. И если кто-нибудь совершил какие-то преступления против нашего, так сказать, народа, против советской власти, то этих людей старались наказать, даже если они находятся за пределами страны. И, соответственно, когда вот эти территории попали как бы в наши руки вместе с населением, то там вот те люди, которые успели в свое время отличиться и во время гражданской войны, и, собственно, во время существования этого польского государства, их, в общем-то, зачастую привлекали к ответственности вплоть до высшей меры. Ну, и тут надо сказать, что было за что, потому что, в общем-то, вспомнить те же самые 80 тысяч уничтоженных красноармейцев, пленных красноармейцев, ну, понятно, что за это кто-то должен был бы ответить. Ну, вообще, я опять-таки скажу, что это не то, что у нас вот именно специально решили там расправиться с поляками. У нас просто была такая политика. Вот когда я в свое время читал те же советские газеты 20-х годов, там, например, вот между делом расписывалась, значит, такая ситуация, что «а вот мы тут...» поймали человека, он, когда у нас во время гражданской войны были расстреляны вот эти бакинские комиссары, то есть руководство бакинской коммуны, этот человек, он в этом участвовал. Причем не то, чтобы он там из нагана стрелял, он там, по-моему, был машинистом, он этот поезд вел, который там их там отвез к месту казни. Соответственно, человека разоблачили, его там судили и там к чему-то приговорили. То есть такие вещи они как бы постоянно пытались там наши отслеживать и привлекать к ответственности. Соответственно, из польского командования, офицерства, там, жандармерии тоже, в общем-то, целый ряд людей пострадали. Но вот когда у нас начинают рассказывать эту страшилку по поводу Катыни, что что якобы мы там устроили такую массовую экстерминацию польского офицерства весной 40-го года, то вот здесь, в этом деле, я очень сильно сомневаюсь, потому что там сразу же, в общем-то, видно, что это дело во многом шито белыми нитками. Ну, чтобы тут далеко не углубляться в тему, приведу такой даже очень наглядный пример. Ведь, как известно, вот эти самые польские офицеры, которые расстреляны в Катыни, они были убиты немецкими пулями, выпущенные из немецкого оружия, то есть из вальтеров. Причем это факт как бы совершенно бесспорный, потому что его даже, собственно, обнародовала вот та самая Геббельсовская комиссия. То есть, когда еще сами немцы там проводили вот эту эксгумацию в оккупированном, под оккупированным Смоленском, то они вот этот факт установили. То есть, он бесспорный. И тут нам начинают рассказывать всякие такие странные истории о том, что вот для того, чтобы там правильно расстрелять поляков, нужно было обязательно вот эти закупить немецкие вальтеры, которых у нас не было, потому что иначе ну никак нельзя.
Честно говоря, непонятно зачем.
Ну, здесь, опять же, это что-то...
Я вот, извините, перебью. Вот когда они вот рассказывают про всякие подобные вещи, там, массовые расстрелы какие-то, еще чего-то, вот мне как-то это видится несколько с другой стороны. Что? Подобные вещи происходили по приговору суда. То есть, на основании действующего законодательства по приговору суда. Кто там суд заменял? Тройка какая? Еще кто-то? Но это происходило по закону, и это было по постановлению. Тут дальше мне интересно. Законы были свирепые, но они везде были такие примерно. И тут вот совсем. Если это происходит по закону, а зачем мне что-то прятать? Мне непонятно вообще, а зачем мне что-то прятать? Есть документы. В этих документах четко описано, что надо делать и как. Они не могут никуда исчезнуть, эти документы. Более того, документы обрастают массой других документов. Если вы живете в неком населенном пункте, а вас сажают в лагерь в другом населенном пункте, то, в общем-то, есть документы о том, что вас здесь арестовали, вас осудили, документы о том, что вас этапировали, поставили на учет, начали кормить, а поскольку это советский лагерь, то вы обязаны работать, выдавать норму выработки. Возможно, вы там болеете, обращаетесь в медсанчасть. И все это фиксируется, фиксируется. Если спрятать что-то одно, останется все остальное. И повторяю, это все происходит по закону. Что прятать и зачем? Вот от меня вот это ускользает. Что прятать? Если вы военные преступники, если вы убивали большевиков, ну, самый, наверное, понятный пример, как граждане государства Израиль после окончания Второй мировой войны ловили всех, кто участвовал, ну, кого могли найти и выявить, ловили всех, кто участвовал в физическом уничтожении евреев, волокли в Израиль и там благополучно вешали. Что не так-то? Непонятно.
Ну, здесь опять по принципу, что, как говорится, что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку. В данном случае под боком имеет в виду, видимо, нашу страну.
Так. И вот, значит, куплены какие-то непонятные вальтеры.
Да, так вот по поводу вальтеров. Значит, ну, здесь что интересно, что, понятно, если бы это у нас вообще было бы такое, как бы, первый, как бы, случай такого массового расстрела, тут, возможно, какие-то такие непонятные завихрения в мозгах у нашего руководства. Но дело в том, что, собственно, у нас буквально за пару лет до этого была вот эта большая чистка 37-38 года, когда было расстреляно гораздо большее количество людей.
Причем своих.
Да. Да, и, в общем-то, никаких вальтеров почему-то не понадобилось. То есть, справились штатным оружием, которое имелось.
А из чего у нас обычно стреляли?
Ну, из тех же наганов это, в общем-то, достаточно надежная вещь. То есть, там, в принципе, мозг разрушается. То есть, это вполне можно использовать. А что теперь здесь происходит? Почему-то вдруг потребовались эти вальтеры. А второй момент, как вы совершенно правильно сказали, что дело в том, что у нас остаются всегда документы. Причем, более того, поскольку у нас государство с плановой экономикой, у нас, значит, никакой там частной инициативы не происходит, то есть все делается планово, по решению соответствующих органов, то эти вальтеры должны были обрасти просто таким огромным хвостом документов. То есть, во-первых, должно быть решение на закупку. Должны быть документы там, о прохождении их через границу, то есть там через таможню или как-то другим образом. Дальше, соответственно, решение там, их там, передачи там, на баланс кому-то. То есть, фактически, тот же самый чемодан Вальтеров, если он существовал реально, его можно по документам было бы отследить, значит, весь его путь там из Германии до Смоленска.
Я бы еще... Да. Я, конечно, не знаю, как тогда обстояло дело с криминалистическими учетами, как они их отстреливали, не отстреливали, экспертизу там баллистическую проводили, как, ну, это вот из этого пистолета, а это из этого стреляли. Делали такое, не делали, не знаю, но это казенное оружие, и оно, в общем-то, есть номера, есть ответственные люди, кому их выдают, зачем, взял, вернул, пришло, ушло. Так не бывает, чтобы вот, я не знаю, там какой-то чемодан протащили, а зачем, самое главное.
Вот. Поэтому, то есть, это именно все выглядит совершенно абсурдно. Потом, опять же, сейчас вот у нас возникают всякие такие интересные коллизии, когда вот там, например, вот где-то год назад или около того было сообщение, когда там в каком-то раскопе в совершенно другом месте, то есть на территории Польши или там где-то под Львовом, вдруг обнаружились два человека, точнее их жетоны, из числа вот как раз вот это сотрудников, скажем так, польских правоохранительных органов, которые якобы там были расстреляны и похоронены вот у нас в этих самых могильниках. И причем их фамилии там, они выбиты на этом мемориале. А тут оказалось, что они, в общем-то, свой жизненный путь закончили в совсем другом месте. То есть, понятно, что в этой ситуации нужно, по большому счету, провести, опять же, какое-то, видимо, новое добросовестное расследование.
Там же масса интересного.
Да.
То есть, вот Борис Юлин рассказывал про это дело, что, оказывается, в карманах у расстрелянных лежат документы, типа военные билеты и паспорта. Я, как бывший сотрудник, даже представить не могу, для чего человеку в местах лишения свободы нужен паспорт, ну, кроме как для побега. Либо его туда, ну, либо он бежать собирается и с паспортом, либо ему его положили расстрелянному, а поскольку там у одного лежит паспорт, у другого военный билет, у третьего справка, и все это выписано на имя одного и того же человека, а разложено по разным трупам, ну, это, мягко говоря, вызывает вопросы. Далее меня заинтересовало, их, оказывается, не всех выкопали. То есть, там эксгумация вот полностью всего, сколько там она не произведена. И если это настолько животрепещущий вопрос, от которого, по всей видимости, зависят наши хорошие отношения с соседом, ну, они же навсегда наши соседи, и нам не надо с ними портить отношения. Ну, давайте разберемся, как же было-то. Ну, давайте всех извлечем, ну, давайте посмотрим. Ну, вот комиссия Бурденко, которая разбирала это дело, она почему-то вот устанавливает, ну, это абсолютный какой-то абсурд и нонсенс. А вам, значит, неинтересно. Странно.
Ну, здесь, как говорится, после того, как наш президент там постоял на коленях, там, перед этим мемориалом, видимо, в ближайшие годы, по крайней мере, никаких таких телодвижений с нашей стороны.
А поскольку мы живем в свободной стране, мы с вами свободные люди, у нас свобода слова, мы можем выражать свое собственное мнение. Ну и при этом можно тщить себя надеждой, что рано или поздно эти слова дойдут до тех, до кого они должны дойти.
Вот. А тем более, что здесь опять же такой интересный момент есть, что вот у нас почему-то те, скажем так, деятели нашей исторической науки, которые активно сотрудничают с своими польскими коллегами и активно продвигают вот эту польскую версию, ну, точнее, как бы это версия геббельсовская, но да, она да. Теперь считается официальной в нынешней Польше. Вот они за свой труд почему-то вполне официально получают польские государственные награды, то есть всякие ордена. И, соответственно, видимо, полагающие, причитающиеся к ним привилегии. Угу. То есть, это вот, ну, как сказать, это в такой ситуации, что когда человек, в общем-то, получает, скажем так, награду фактически от заинтересованной стороны, ну, это в данном случае, как сказать, что это взятка, наверное, нельзя, потому что это не должностные лица. Ну, как-то, в общем-то, нехорошо. Это начинает напоминать, скажем, такие вещи, как проституция, хотя и политическая.
Ну, как-то странно, честно говоря. То есть, поддерживать точку зрения Геббельса – это, мягко говоря, странно. Чего хорошего этот человек сделал для нашей страны? Где и в каких местах этот человек был прав? но в плане того, что он с нами делал или там предполагал делать, почему внезапно именно вот это вызывает такое глубокое согласие? Ну, мне кажется, это как в случае с небезызвестным гражданином Маннергеймом. Он же не русских убивал, а советских. Да, советских убивать надо.
Ну, кстати говоря, не только советских, там он и антисоветских убивал тоже, но это мы в следующий раз рассмотрим. Uh-huh. Кстати, опять же, что касается вот Маннергейма, опять же, интересные вещи. Вот там в свое время, где-то еще лет 10 назад, как бы сказать, до этой доски, у нас была, если не ошибаюсь, по-моему, в Эрмитаже, кажется, выставка, посвященная Маннергейму. И после этого вот такое значит, странное совпадение, что у нас там Петровский и Виленбахов тоже были почему-то награждены финскими орденами. То есть, видимо, как бы любое...
Ну, я считаю, в Эрмитаже еще надо провести выставку замечательного аквалериста Адольфа Гитлера. Он, говорят, неплохой художник был. И тоже всем получить по награде.
Да, видимо, так.
Полный комплект был.
Вот. Но если все-таки возвращаться в 1939 год, то, собственно, вот это освобождение Западной Украины и Западной Белоруссии или, выражаясь языком наших оппонентов, оккупация и удар в спину Польши был как бы не единственным нашим деянием, потому что дальше мы начали работу с так называемыми республиками Прибалтики. Угу. Ну, что здесь надо сказать, что, в принципе, у нас первоначально по тому же пакту Молотова-Риббентропа получалось, что Эстония и Латвия отходят в нашу зону влияния, Литва отходит в зону немецкого влияния. Но потом мы это дело переиграли и, собственно, в обмен на ненужную нам часть польской территории, потому что, собственно, тут как получается, что Советский Союз, он не хотел, как говорится, ничего чужого. То есть те территории, где живут именно поляки, собственно, польское население, оно нам было не нужно, мы его и не планировали включать. Мы фактически присоединили те территории, которые нам, собственно, и причитались бы даже вот по той же самой линии Керзона, то есть по этнографической границе. Поэтому также вполне естественно, что мы решили обустроить и Прибалтику тоже. Если у нас кто-то решит возразить, что вообще это суверенное государство и как так можно, ну, могу сказать, что на тот момент была такая, в общем-то, совершенно четкая печальная альтернатива, что либо эти государства окажутся у нас в составе СССР или под нашим влиянием, под нашим контролем, либо они будут в составе Третьего Рейха, либо, опять же, там, как у них протекторат, там, или губернаторство. Потому что еще весной 1939 года, когда Гитлер только планировал вот эту операцию «Вайс» по разгрому Польши, он также одновременно отдал приказ немецкому командованию проработать следующую операцию, то есть по занятию Прибалтики. И когда, собственно, Польша была побеждена, то немцы уже начали практически шаги по, соответственно, обустройству уже следующего государства, то есть Литвы. И они уже сделали, собственно, литовскому руководству предложение, как говорится, от которого нельзя отказаться, о заключении соответствующего договора, как бы, который ставил Литву в вассальное положение по отношению к Третьему Рейху. Но поскольку здесь вот вмешалось, собственно, советское руководство, и там было решено, что Прибалтика – наша зона влияния, то, соответственно, немцы были оттуда, как бы сказать, мягко и ненавязчиво, как бы сказать, посланы. А вместо этого уже Советский Союз осенью 1939 года заключил договора о взаимопомощи с Эстонией, Латвией и Литвой.
А как при этом? На них каким-нибудь там военным путем нажимали, запугивали? Зачем? Или им это было самим надо?
Ну, им-то это было не надо, но, как бы, опять же, поскольку у нас все-таки была реальная военная сила, и эти государства решили, что тут лучше не ссориться. Но при этом что надо отметить, что ведь, собственно, эти договора образца осени 1939 года, и там ничего особо страшного не было. То есть мы там вовсе их там не оккупировали, там не ставили свою администрацию, не вмешивались даже в их дела внутренние. Просто мы у них получали военные базы, военные и морские, и, соответственно, ставили туда гарнизоны. Довольно-таки ограниченные, то есть которые даже там по численности были меньше соответствующих армий государств этих. А при этом еще, кстати, интересно, что той же самой Литве мы сделали такой, опять-таки, шикарный подарок. Мы им вернули вот эту Виленскую область. Uh-huh. Вместе с их вот этой столицей, как бы, Вильнюсом, который, в общем-то, бывший Вильном. Причем, что интересно, что вот я уже...
То есть она была у поляков, да?
Да, мы, собственно, в прошлый раз это обсуждали. Да. Вообще, это город такой очень примечательный, что Красная Армия его в 20 веке, точнее, даже не в 20 веке, а в течение где-то 25 лет, то есть за четверть века, 4 раза освобождала. То есть это начало 19 года, потом 20 год, потом 39 и 44-й. Угу. Ну, первые 3 раза освобождали от поляков, последний раз от немцев. Только почему-то всякий раз мы это отдавали литовцам, и не получая за это, в общем-то, никаких особых благодарностей. А наоборот, они сейчас нас обличают за этот пакт Молотова-Риббентропа, но только почему-то Вильно полякам возвращать не собираются. То есть, кажется, что здесь это...
Какая-то непоследовательность.
Да, совершенно верно. Вот. Но, правда, поэтому что получилось, значит, что вот когда мы вернули Вильно литовцам, то там, соответственно, литовцы были вынуждены все-таки, идя на навстречу, там выпустить из тюрем коммунистов, и там местные коммунисты там на официальном мероприятии, там что-то их лидер взял слово, и там, соответственно, произнес как бы какие-то там добрые слова в адрес СССР, что было, ну, по местным как бы нравам довольно дико. Но вынуждены были литовские правоохранительные органы, скажем, с этим смириться. Кстати, тут надо что отметить, что вот у нас обычно вот это рисует, что, дескать, там эти прибалтийские республики, там все, наверное, было какая-то демократия, там их там Сталин поработил. На самом деле прикол в том, что на момент вот начала Второй мировой войны во всех этих 3 странах уже давно были диктатуры, только с разной степенью жесткости. И там, например, в той же самой Эстонии была фактически тоже однопартийная система, то есть там была как бы официальная там правящая партия, и, собственно, как бы примерно то же самое, в чем обвиняет, собственно, советскую власть. Поэтому там, в общем-то, демократия особо не пахла. Но при этом тут Сталин поступил достаточно умно и последовательно. То есть, когда наши войска входили осенью 1939 года в Прибалтику, наши командиры там получили очень строгий приказ ни во что там не вмешиваться, то есть вести себя тихо, там, законопослушно. А как сказал Сталин руководителю Коминтерна Димитрову, что наступит время, и эти республики сами себя советизируют. И действительно, уже где-то через полгода с небольшим это время настало. То есть когда в мае... 10 мая 1940 года немцы вдруг начали решительное наступление на Западном фронте, то и фактически за несколько недель они разбили на голову противостоящие им войска западных держав. А там, кстати, надо сказать, что были не только французы, там были англичане, также еще были, сказать, Бельгия и Голландия. Значит, кстати, опять же, что интересно вот отметить, что вот Англия, она дала как бы гарантию Польше, как мы помним, еще 15 марта 1939 года. Начались боевые действия, казалось бы, ну, надо как-то в них поучаствовать. Но первые английские части появились на континенте только где-то в середине октября. То есть, когда уже с Польшей как-то пару недель как было покончено. А первый убитый британский солдат на этой войне – это где-то вообще, по-моему, декабрь 1939 года.
Мне вот, извиняюсь, показалось, что если на западных рубежах Германии нет вообще никаких войск, ни танков, там, самолетов толком, войск отсутствует, наверное, у них какая-то договоренность была. Но лично у меня создается впечатление, что все твердо знали, что никто не будет нападать вообще. Поэтому все танки можно отправить воевать Польшу, а не сидеть там на западном рубеже, оттянув силы. А эти, соответственно, не нападая, объявив войну, но не нападая на Германию, они, так сказать, это все понимают, разделяют.
Ну, в общем, да. Тут, кстати, опять же, есть всякие такие интересные зарисовки. Сейчас их попытаюсь процитировать. Значит, вот, например, ну, собственно, как получилось, что вот уже Польша разгромлена, и на Западном фронте воцарилась такая тишина. То есть там как бы война формально ведется, а фактически происходит примерно следующее. Вот, например, значит, что отмечал французский писатель Ролан Доджелис, который посетил линию фронта как военный корреспондент. Кстати говоря, именно он является вот автором этого знаменитого термина «странная война» по поводу этих боевых действий. точнее, псевдобоевых. По возвращении на фронт я был удивлен царившей там тишиной. Артиллеристы, расположившиеся у Рейна, смотрели сложа руки на немецкие колонны с военным снаряжением, передвигавшиеся на другом берегу реки. Наши летчики пролетали над огнедышащими печами заводов Саара, не сбрасывая бомб. Очевидно, главной заботой высшего командования было не провоцировать противника. Ну, еще пару цитат приведу уже от других авторов. Значит, один из английских комментаторов писал: «Живи и давай жить другим. Такова по-прежнему политика на Западном фронте в Сааре. И каждого, кто выстрелит из винтовки, сочтут явно антисоциальным элементом». Ну, имеется в виду, если кто-то из солдат-союзников это сделает. Немецкий обозреватель вот перед писал: «Через наш перископ мы видим французов. Они пилят дрова. Одетые в длинные тяжелые шинели, они ходят группами в 2-3 человека, курят, они явно скучают». Ну, кстати говоря, для того, чтобы вот эти несчастные французские солдаты не скучали, их командование как раз тоже озаботилось того, чтобы их развлечь. То есть где-то как раз вот в ноябре 1939 года там была специально создана, скажем так, служба развлечений для вот этих, так сказать, окопников. Потом, в принципе, им там разрешили употребление спиртного. Ну, после этого пришлось открывать военные вытрезвители. Значит, это одно с другим тянет. Но, с другой стороны, чтобы там все-таки был какой-то там здоровый образ жизни, там через пару месяцев, опять же, французское командование официально закупило, по-моему, 10 тысяч футбольных мячей.
Это вообще...
Ну, кроме этого, там еще закупались игральные карты. Ну, то есть, в принципе, надо, чтобы вот это люди там не, как бы, поскольку солдат не занят и полезной, как бы, работой, это элемент, так сказать, асоциальный, как бы,
преступник,
да, значит, то их, значит, там как-то пытались...
Вообще, поить вооруженных людей, это свежо, никогда такого не слышал.
Вот, ну, тем не менее, там это поили, там это они, как бы, ну, там говорят, что все-таки французы, там они, как бы, не русские пьяницы, там они там пьют культурно.
А это заблуждение.
Вот, ну, бывает всякое.
Нормально. Они пьют.
Вот, и поэтому получается, что хотя, когда вот 10 мая 40-го года там фактически война уже давно велась формально, но вот этот удар немецких сил, он как-то оказался для них совершенно неожиданным и разгромным. Но вернемся к нашим несчастным прибалтам. Вот после разгрома Франции как раз Сталин решил, что пора союзировать Прибалтику. И причем эта советизация фактически была, ну, можно сказать, проведена по сценарию вот этих нынешних цветных революций. Когда, как известно, получается какая ситуация, что с одной стороны начинаются какие-то выступления против власти, но при этом власть не решается эти выступления подавить, потому что рядом есть, значит, какой-то такой большой злой дядя, который может за это дело покарать. То есть, фактически, там как получилось, что начались инспирированные коммунистами выступления, советское руководство предъявило ультиматум, что, соответственно, руководители этих прибалтийских держав должны уйти в отставку и провести там свободные выборы. Ну, это все было сделано. Выборы проведены.
При этом я подозреваю, что выборы были свободные. И большинство населения тупо не устраивали те уроды, которые стояли там у руля.
Ну, надо сказать, что действительно там... Ну, конечно, в общем-то, эти официальные данные, там, что там где-то свыше 90% голосовали за, тут, наверное, скорее всего, завышены. Но действительно у нас реально в этих республиках имелись значительные массы людей, которые симпатизировали.
Я думаю, что если бы там поборолись с фальсификациями, то оказалось бы, что... 87% голосовали, а не 90%. Вот так вот вас обманули, 3% приписали. Большинство населения, которое было там абсолютно бесправное и безденежное, зачем вы им нужны?
Ну да, в общем, примерно так. Но надо сказать, что после того, как вот там в этих республиках были выбраны новый состав парламента, они, соответственно, обратились опять же с просьбой к советскому государству о вступлении в СССР и были приняты в состав СССР как советские республики. Причем, опять же, с точки зрения формальной, тут была соблюдена вся необходимая демократическая процедура. Поэтому, когда у нас там начинают те же самые нынешние, скажем так, руководители этих так называемых независимых государств что-то там вопить о советской оккупации, а наши доморощенные либералы им подпевать, то и те совершенно неправы. То есть тут никакой оккупации не было. Ну и, собственно, ведь такой определяющим признаком оккупации является то, что есть вот оккупант, есть оккупируемый, то есть это люди неполноправные, на которых наложены всяческие ограничения, которые, соответственно, не пользуются там равными правами. А здесь эти все люди получили именно те же права советских граждан. Ну, правда, опять же, значит, здесь наши обличители могут вспомнить, что вот уже где-то через год после этого, как раз буквально накануне Великой Отечественной войны, то есть это июнь 1941 года, мы провели депортацию из Прибалтики. Вот, и это по этому поводу там...
Из всех трех республик?
Да, из всех трех. Да. Вот, ну, надо что сказать, значит, что, во-первых, там масштабы были такие весьма скромные. То есть, например, из Эстонии там было тогда выслано порядка 10 тысяч человек, даже чуть меньше, при том, что там население где-то там примерно 1,5 миллиона. Вот, а естественно, что, как вот заявляет те же самые обличители и эстонские, и наши, что при этом там был депортирован как бы сам, так сказать, цвет элиты нации. Если мы реально посмотрим на те контингенты, которые там под это подпали, то там, конечно, есть некоторые группы, которые с некоторой натяжкой можно сюда отнести. То есть это, естественно, сотрудники, те же самые, скажем так, правоохранительных органов и органов госбезопасности, которые, собственно, служили в период независимости. Но при этом надо сказать, что, как говорится, было за что. Потому что во всех этих трех государствах, как я уже говорил, были диктатуры. Там проводились репрессии. То есть, например, в той же самой Эстонии, там в 24-м году, 24-25-м годах после подавления попытки коммунистического восстания были достаточно массовые расстрелы коммунистов. Поэтому тут, в общем-то, вполне логично, что люди, которые все это делали, они бы, чтобы они за это ответили.
Ну, я бы еще отметил, там была крепчайшая дружба с немецкими нацистами со стороны и спецслужб, и МВД тамошнего.
Ну, это все было. Ну, кстати говоря, там то не только у них, там и у поляков такая дружба была. У них в свое время польские офицеры полиции стажировались в гестапо. Ну, правда, естественно, не в массовом там в порядке, но в порядке дружеского обмена. Вот. Также там в Прибалтике вот под эту депортацию попали, опять-таки, те люди, которые у нас засветились в гражданскую войну. То есть просто, ну, кое-кто из наших эмигрантов, которые там осели. Потому что, опять же, у советского руководства была такая крепкая память, и советская власть, она... Ну, хотя, в общем-то, не то чтобы была особо брутально жестокая, но тех, кто был виноват, она не прощала, как правило.
Так их депортировали на Колыму, нет?
Ну, до Колымы там, в общем-то, люди не доехали в основном. Значит, ну, реально, там они были, естественно, в основном за Уралом. Угу. Но говорить, что они там все, там, как сказать, погибли, там это совершенно неправильно. То есть там уровень...
А как их депортировали? Как это принято говорить? В теплушках для скота? Или как
ну,
это вообще происходило?
В принципе, их депортировали там, естественно, с вещами и с соответствующими кормежками и обслуживанием, как положено. Ну, пардон, если, значит, говоришь, что про теплушки для скота, ну, как сказать, вот у нас был такой транспорт тогда.
И он и сейчас есть. Когда осмелюсь заметить, с 80 по 82 год, когда я служил уже на излете Советского Союза, у нас все продолжали ездить в теплушках, военнослужащие. Скотом мы себя при этом не считали, условия мы считали вполне приемлемые. Мне непонятно, а что там. Пульманы были, надо было спальные вагоны подгонять, так их нет.
И при этом, опять же, вот когда вот скажем, взять даже вот чисто вот мою семью, там вот у меня перед началом Ленинградской блокады моя бабушка, которая тогда была как бы в трудоспособном возрасте, вместе с моей мамой, которая была ребенком и, соответственно, прабабушкой, они были эвакуированы, и как раз именно в таком вот примерно вагоне их там доставили на Урал. То есть это как бы совершенно такой нормальный, скажем, способ перемещения, в том числе и законопослушного нашего населения.
Если его надо, так сказать, переместить много.
Вот. Тем более, что тут, кстати, интересно, что, опять же, из числа вот тех, кто так был депортирован, например, были некоторые местные коммерсанты, в том числе и еврейской национальности. Так вот, эти люди, они практически были, можно сказать, спасены от верной 100% гибели, потому что уже во времена немецкой оккупации там местные националисты, они очень отличились на как бы фронте решения еврейского вопроса. И, например, вот та же самая Эстония, они в свое время очень гордились тем, что она, значит, стала первой страной Юденфрай, то есть территория, полностью очищенная от евреев.
Есть чем гордиться.
Там, да, правда, там как бы в Эстонии евреев там было немного, там их было где-то всего, по-моему, порядка 4000, из которых там половина успела эвакуироваться, но остальных они смогли, так скажем, зачистить под ноль.
Ну, в Вильнюсе там гораздо бодрее было.
А там, да, там еще в Литве, там зато, там не под ноль, но там зато гораздо брутальнее. То есть там было, и там они массово убивали евреев, там, причем именно силами местных, скажем так, патриотов.
Энтузиастов, да.
А потом уже дальше там на территории этих государств, бывших государств, были созданы концлагеря, куда даже контингент заводился с территории Рейха, там, из Польши. То есть именно лагеря уничтожения. Поэтому, значит, от этой участи некоторые наши такие вот, скажем так, новые советские граждане были спасены путем этой депортации. Ну и, наконец, надо еще отметить такой, в общем-то, важный элемент, значит, то, что там были также депортированы уголовники. То есть те лица, которые, значит, что называется, были уже, как говорится, криминалитет, то есть состояли там учить в полиции, и проститутки. Угу. То есть вот эти категории, они тоже, несомненно, подпадают вот в эту самую элиту, которая...
Вся там элита Сталин, уехала, да.
Кстати, надо интересно отметить, что вот этот элемент именно как проститутки, они почему-то постоянно присутствуют в этих депортациях. То есть когда в 44-м году, весной 44-го года мы как бы депортировали из Крыма целый ряд национальностей, там также было вместе с ними выслано порядка там 1000 проституток. Как говорится, вот не пора ли покаяться.
Многие считают, что в Советском Союзе проституции не было. На оккупированных территориях процветало, или это они от СССР им достались?
Кто нет, это, ну, считает? Это, в общем, видимо, во-первых, и оккупированные территории, во-вторых, все-таки у нас действительно реально проституция была, все-таки с ней боролись. Ну, там их пытались перевоспитывать. Вот, в частности, кстати говоря, жена Кирова, которая была руководителем нашего города, она занималась вот этим как раз вопросом работы с этим контингентом.
Падших женщин.
Да. Ну да. Естественно, что это пытались ликвидировать, и, в принципе, во многом преуспели, но как бы все-таки у нас население Советского Союза это далеко не святые были, поэтому тут как бы все решалось как-то в рабочем порядке. Ну и, наконец, можно сказать, еще одно такое попутное преступление перед как бы человечеством, это вот та самая знаменитая Зимняя война. То есть, когда мы с Финляндией решали территориальный вопрос. Угу. Ну, это тема обширная, поэтому, в общем-то, наверное, ее имеет смысл вынести на отдельную передачу. Ну, попутно, правда, был еще один момент, что летом 40-го года мы еще вернули себе территорию Бессарабии. Это нынешняя, как сейчас выражается, независимая Молдова, но в советское время позже это была Молдавская ССР. Но там ситуация была такая, значит, когда у нас была вот эта гражданская война и как бы русская смута, то Румыния, она фактически себе эту территорию присвоила. То есть они просто заняли своими войсками, ну, а у Красной Армии не хватило сил, чтобы разобраться и с этим. Но тут надо сказать, что советское правительство, оно, в отличие вот от тех же самых этих польских территорий, там от Прибалтики, оно никогда не признавало вот этот захват. То есть мы все это межвоенное время считали, что это территория, оккупированная Румынией, что именно оккупированная, что мы это не признаем. Поэтому, собственно, когда расклад сложился благоприятным, мы просто определили румынам ультиматум, что, значит, либо вы это возвращаете добровольно, либо мы это вернем силой. После чего румыны там бросились там за помощью к англичанам и французам. Но тем было не до того, а, собственно, французы уже утратили дееспособность, потому что французское государство было разбито и там утратило дееспособность. Англичанам тоже было не до того, а кроме того, у них, собственно, репутация была такая, что они, в общем-то, фактически кидают всех своих союзников. Дальше тогда румыны обратились к Гитлеру, но тот, значит, опять же, значит, не стал их защищать, поскольку эта территория опять подпадала под пакт Молотова-Риббентропа, то есть то самое, что нам должны были бы вернуть. И, соответственно, румыны были вынуждены уступить, мы эту территорию заняли без боя и получили, соответственно, все население, которое, в общем-то, тоже было в массе своей вполне радо тому, что они возвращаются в состав единой страны, где, помимо прочего, в общем-то, и гораздо выше уровень жизни. А что самое главное, что там нет того социального расизма и того угнетения, которое было там, собственно, в Румынии. Потому что, опять же, вот у нас, когда вот рассказывают там о жизни в этом, этих странах-лимитрофах, то почему-то, в общем-то, совершенно упускают из виду, что там, собственно, был, значит, такой существенный разрыв, скажем так, между элитой и простыми людьми. А там, в общем-то, разрыв был и достаточно такой брутальный. То есть, например, в той же самой Эстонии там, например, существовали просто лагеря, для куда помещались всякие там бродяги, безработные, куда людей просто тупо сажали вот именно за то, что они там бродяжничают, и заставляли там работать. То есть, ну, по этому поводу почему-то у нас вот тут опять про ГУЛАГ и там этот принудительный труд в Эстонии, это что-то так не осуждают. Такой шаг.
Принудительный труд, я не знаю, уже раз 100 говорил. Человек совершил преступление. Как правило, преступление имущественное. Либо что-то украл, либо нанес вред здоровью. Если украл, возмести ущерб. Если нанес вред здоровью, тем более возмести ущерб. И мне не совсем понятно, если вся страна работает, это у нас государство рабочих и крестьян, а вы тут на курорте, да, по всей видимости, и там это вообще вещи специфические, во-первых, когда ты работаешь, срок идет быстрее, это раз, во-вторых, ты компенсируешь, так сказать, нанесенный тобой ущерб, в-третьих, если уж ты там ущерба не наносил, ты зарабатываешь деньги, и твоя семья, там оставшаяся на воле, возможно, их можно переводить. Или в крайнем случае ты когда освободился и поехал, и приехал при деньгах. Что-то как-то арабский труд не вытанцовывается.
Это, кстати говоря, все практиковалось. И действительно, там люди получали деньги. И даже были случаи, когда там вот эти узники ГУЛАГа, они там посылали переводы на волю, то есть своей семье.
Конечно, да.
Вот, и действительно, там их могли за ударный труд быстрее освободить. Но, правда, это, опять же, это практиковалось там в более ранний период, когда вот там Беломорканал строили, там особенно было такое массовое освобождение.
Я, кстати, о птичках, извините, перебью. Читая нашего светоча отечественной новой литературы Александра Исаевича Солженицына, где он там яростно разоблачал строительство Беломорско-Балтийского канала, и особо яростно разоблачал, как туда приехали писатели в количестве, по-моему, 39 штук, посмотреть, что же там происходит. И написали позорнейшую книгу, там Солженицын, там пена, как из бешеной собаки. Я заинтересовался, поскольку сейчас-то мы живем в свободной стране и свободные люди. Есть ли в продаже такая книга? Задал вопрос в одном месте. Мне немедленно ее предложили за 25 тысяч рублей. Она была в двух изданиях. Одна большая, красивая, за 25, а другая поменьше. Ну, поменьше мне было неинтересно. Но поскольку мы живем в свободной стране, я немедленно нашел ее точно такую же, большую, красивую, за 4000 рублей. И не преминул купить. Чтение данного произведения, я вам доложу, Игорь Васильевич, не читали?
Нет, вот...
Настоятельнейшим образом рекомендую. Оно вообще не про то, про что говорил гражданин Солженицын. То есть, это натурально-социальный эксперимент, в рамках которого, а давайте, вы будете хорошо работать, а мы вас как можно быстрее отпустим на волю. Внутри там, по ходу-то, строительство происходило всякое. То есть, ну, как в Википедии недавно было написано, что там 150 тысяч человек умертвили, или миллион, я уж не помню.
Нет, ну, там миллиона быть не может, и, собственно...
Там всего 150 тысяч там работало.
Там цифры смертности гораздо ниже, и они, кстати говоря, вполне известны, потому что, кстати, как вы сегодня правильно говорили, что те же самые все люди – это подотчетный контингент. То есть, их движение, в том числе и движение на тот свет, там, в общем-то, все отслеживается, документируется, поэтому про цифры смертности тут просто спорить нельзя. То есть, это, в общем-то, они известны вполне достоверные. Они далеко не так брутальны, как это нам, собственно, рисуется.
Ну, понятно, что ничего хорошего в местах лишения свободы нет. И если это ударные стройки, не все могут работать ударно. Никаких споров быть не может. Тема очень интересная. Я предлагаю отдельно про это еще.
Ну да, это все можно действительно обсудить. Вот, но возвращаясь, собственно, к сегодняшней теме, значит, что получается, если мы подведем итоги? Угу. Значит, собственно, что сделал Советский Союз, начиная вот с 17 сентября, когда вот по мысли наших обличителей он там, значит, вступил в войну на стороне Гитлера? Значит, во-первых, мы заняли ту же самую Западную Украину и Западную Белоруссию и включили в состав Советского Союза. Таким образом, мы получили территорию, мы получили население, которое было... где был проведен, в общем-то, массовый призыв в армию. Хотя, да, там часть контингента казалась такими ненадежными, но, в принципе, в общем-то, многие там честно служили. И также получили, естественно, всякие материальные ресурсы. Причем, опять же, вот наши некоторые обличители, они там заявляют, что вот, дескать, Советский Союз, там он вторгся вот эту Восточную Польшу, и тем самым образовалась вот линия, как бы, линия границы между СССР и Третьим Рейхом, которая потом стала линией фронта. Но тут у людей как-то все что-то не в порядке с головой. Потому что, ну, как известно, еще Галилей отметил, что природа не терпит пустоты. То есть, если бы эту территорию не занял Советский Союз, если бы мы почему-то решили стоять на своих границах, то это бы заняли бы немцы, и все равно та самая линия соприкосновения, она бы образовалась. Только она бы образовалась там где-то на сотни с лишним километров восточнее, и, в принципе, может быть, как раз вот этих километров и не хватило, чтобы там немцам дойти до Москвы, до Ленинграда. То же самое с Прибалтикой. Потому что фактически, ведь если бы это туда бы не вступили мы, это бы все оприходовали бы немцы. И, соответственно, вот все эти вооруженные силы Прибалтики, там эти там несколько дивизий, которые они могли сформировать, они бы воевали бы на немецкой стороне. Значит, ну, при этом что надо сказать, что эти вооруженные силы этих трех бывших республик были включены в состав Красной Армии, то есть там был литовский, латышский и эстонский корпуса. Ну, в 1941 году они как бы не зажгли, то есть они там было большое дезертирство, то есть там все-таки с ними недостаточно работали. Но потом, уже позднее, уже во время Великой Отечественной войны, у нас были созданы две эстонские дивизии, объединенные в корпус, также две латышские, одна литовская. То есть, в принципе, все-таки люди честно воевали за Советский Союз, хотя были и те, кто воевал на другой стороне, то есть те же самые эсэсовцы. Но, по крайней мере, все равно мы получили достаточно много лояльных людей. Получили, опять же, территорию, которую там потом с боями оставляли. Опять же, что еще интересно, что тут далеко не все знают, что вот третьей по результативности подводной лодкой советского флота в Великую Отечественную была как раз вот эта эстонская подводная лодка «Лимбит», которая нам досталась вот вместе с Эстонией. Они очень достаточно успешно действовали тут на Балтике.
Эстонский экипаж?
Значит, экипаж наш, значит, но там, по-моему, командир подлодки, он имел эстонское происхождение. Хотя был из... Он как-то там, по-моему, кажется, Матей Севич там. Ну, точно не помню. Но главное, что в данном случае это физический вот артефакт получен, который мы как бы вовсю использовали, как бы использовали для дела. Правда, там вот такие же две латышские подлодки, мы их просто бездарно утратили в Лиепае, то есть они были, по-моему, в первый же день войны потоплены. А здесь вот получилось. Дальше посмотрим на другие, так сказать, места. Та же самая Финляндия, там безусловный плюс. И опять же, тут надо понимать, что финское государство, оно было нам очень сугубо враждебное. Даже была бы зимняя война, не была бы, это все едино. Но это, опять же, это отдельный разговор будет. Ну и, наконец, опять же, с Румынией тоже эта страна, которая так и так бы оказалась у Гитлера. Поэтому мы просто, опять же, получили свое, воспользовавшись ситуацией. Чем, в общем-то, и, собственно, и что и делает, а, в общем-то, обычно любое государство, которое должно, собственно, обеспечить свои интересы. Кстати, опять же, что интересно, что когда вот Черчилль узнал о том, что вот Советский Союз так вот вероломно поступил, то есть он занял вот эту Западную Украину, Западную Белоруссию, то он так, значит, с сожалением сказал, что советское руководство проводит холодную политику своих интересов, хотя, в общем-то, непонятно, какую они должны другую политику проводить. Но при этом дальше он отметил, что, ну, тем самым был, значит, создан тот самый фронт между СССР и Германией, на который немцы теперь вынуждены будут держать свои войска. То есть, фактически, в общем-то, тем самым признав то, что мы как бы в своем праве.
Ну, то есть, для тех, кто не понял, повторим еще раз, что в то время, как вся цивилизованная Европа драла демократические страны на куски в своих собственных интересах, по мыслям идиотов, мы должны были сидеть и смотреть, как же это происходит, дожидаясь прихода нацистских войск к нашим границам. Вместо того, чтобы ожидать прихода нацистских войск, мы заняли сопредельные территории, выдвинув вперед войска, прирастив население родной страны, а значит, увеличив сбор налогов, там, расширив промышленность и всякое такое, наши войска выдвинулись вперед, заняли рубежи, и то, что когда война началась, и в запасе была там сотня-другая километров, ну, действительно, может, поэтому Москву и не взяли. То есть непонятно, а в чем интересы государства? Интересы государства, по-моему, в первую очередь, они, это забота о жизни своих граждан, которые это государство составляют, приносят ему пользу, работают, платят налоги и все такое. По-моему, наше государство должно заботиться о наших гражданах. В отличие от нацистов, я так, там еще интересный вопрос, если их там 10 тысяч депортировали, сколько вернулось?
Ну, вот,
11, 12?
Нет, там ситуация была такая, что потом были еще депортации в конце войны и послевоенные, то есть там их довольно много накапливалось. Но из вот этой первой волны там их тоже где-то вернулось, по-моему, явно больше половины. При том, что они возвращались где-то уже в году 56-м, то есть это через 15 лет, то есть там понятно, что была естественная смертность. Угу. Потому что, опять же, когда вот рассуждают вот о тех же самых кулаках, о этих депортированных народах, и говорят, что вот там столько-то умерло, надо понимать, что все-таки это не бессмертные эльфы, это люди, которые умирают и в естественной обстановке. Поэтому тут надо просто эту естественную смертность все время вычитать.
Угу.
Ну, там, в общем-то, было далеко не брутальное с ними обращение.
Ну, то есть... Войска выдвинулись вперед, территории заняли, позволили, так сказать, задержать немцев гораздо дольше, чем это было бы, если бы немцы все это завоевали. Ну и ключевое, на мой взгляд, не взяли бы мы, взяли бы они. Вот и все, собственно говоря. На этом вопрос исчерпан. Справедливо это, несправедливо это, вообще вопросы, лежащие в другой плоскости, когда на кону стоит жизнь собственных граждан и существование собственного государства, подобные вопросы смысла не имеют. Ну и замечу, что-то там никто не убил 26 миллионов человек, когда заняли эти сопредельные государства. А вот у нас, наоборот, убили. И если бы не стояли там, по всей видимости, убили бы еще больше. И вообще неизвестно, чем бы все это закончилось. Вот. Такое мое мнение. Про что в следующий раз?
А в следующий раз как раз поговорим о Финляндии. То есть о том, откуда это вообще взялось, такое государственное образование. И о причинах и ходе Зимней войны.
Отлично.
Ну и также как бы о нашем генерал-лейтенанте императорской армии, хотя, в общем-то, он никогда не был таковым, потому что он в царское время дослужился только до генерал-майора, которому повесили недавно эту доску.
Отлично. Очень интересно, Игорь Васильевич. Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.